страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 966-я встреча у нас с вами, между прочим. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша эфирная команда сегодня. И мы с вами сегодня в послании к евреям. Мы с вами сегодня в 9 главе. Мы с вами сегодня говорим о священническом служении Иисуса Христа, о ходатайственном служении Иисуса Христа. Ну, об этом подробнее, читая книгу «Послание к евреям» и отвечая на ваши письма, на ваши сообщения, мы сегодня обязательно побеседуем. Я напомню, что мы читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете написать через сайт theos.fm, через наше приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, где вы можете и слушать нас, и писать нам также. И комментировать вы также можете в других группах, в которых вы слушаете эти программы. Ну, на самом деле, ваши комментарии мы читаем и тогда, когда они приходит уже после эфира, но вот если вы смотрите уже запись, то тогда, конечно, мы очень просим вас комментировать именно там, где вот наши основные группы, это ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, потому что если вы где-то увидели нашу запись и под записью делаете подпись, то есть вероятность, что мы это не услышим, есть вероятность, что мы этого не заметим. У меня тут был случай недавно, когда человек написал мне лично и говорит, ну вот я там-то под такой-то записью прокомментировал, вы так и не прочитали. Проблема была в том, что человек комментировал под записью, которая вышла достаточно давно, в какой-то группе, я уже даже не помню в какой, но естественно, поскольку эта программа идет уже, ну вот пятый год она уже идет, между прочим, да, а мы далеко не всегда это можем прочитать. Но если вы комментируете прямо сейчас, прямо сегодня, конечно, же мы это читаем. Так что вот по поводу комментариев читаете, не читаете и так далее. И на некоторые из ваших комментариев мы отвечаем в начале каждого эфира. То есть мы берем те письма, те комментарии, которые у нас были с прошлых эфиров. Я здесь тоже скажу о том, что да, мы делаем определенный выбор. Иногда я отвечаю на комментарии типа «Бога нет», и три восклицательных знака. Но я иногда на них отвечаю просто как «Бог есть». И все. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И еще напомню про наш номер. Это телефон доверия. Это не телефон доверия, кстати, да, чтобы тоже было понятно. Это не телефон доверия конкретно программы по страницам Библии, а это телефон доверия Theos Media. Номер телефона 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Тут нас спрашивали, в какое время он работает. Если я не ошибаюсь, ну, позвоните, на самом деле, там, наверное, все-таки это как-то проговаривается. Вот, по-моему, с 11 утра до 9 вечера, что-то такое по Москве. Вот, ну, посмотрите, узнаете, послушайте, даже если вы наберете не вовремя, там в любом случае это озвучивается. Ну, по крайней мере, когда это начиналось, это работало в такое время. Как сейчас, не знаю, сказать не могу. Но в любом случае, если вы хотите, чтобы вам дали совет, оказали помощь, даже не столько дали совет, а все-таки скорее выслушали, да, если вы хотите, чтобы вас выслушали, вот 8 800 333 1706, звоните, пожалуйста, на этот номер. Давайте обратимся сегодня к вашим комментариям, потому что в связи с прошлой нашей беседой, ну, сама тема в прошлый раз у нас была сложная, тема в прошлый раз у нас была важная, и тема, которая, ну, просто обязана была вызвать много комментариев, я бы удивился, если бы комментариев было мало, я бы удивился также, если бы хороших комментариев было мало. Ну, вот в данном случае были и хорошие комментарии, и их немало. Давайте мы с вами их почитаем, посмотрим. Ну, например, Наталья Васильева просит, объясните, что означает ходатайство Христа. Это его милость к нам? Нет, это не только милость к нам, это нечто большее. ходатайство, конечно, включает в себя милость Христа, но это милость, которая проявляется совершенно конкретным способом. И для того, чтобы это понять, нужно помнить о первоначальном значении этого слова. Ходатайство как заступничество и ходатайство как посредничество. Интересно, что вот у каждого из нас так или иначе, ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, есть вот это ощущение необходимости, ощущение того, что нам необходим ходатай, нам необходим заступник. В православной традиции, например, Мария воспринимается как такая заступница. Да, и вот «умоли сына» люди просят, обращаясь к Марии. В Священном Писании ничего подобного, конечно, нет. Но идея заступника и заступничества есть. Сейчас скажу вещи, которые будут непопулярными. Но с библейской точки зрения я обязан их сказать. Иначе эта проповедь, или это выступление, или эта беседа будет неполной. Давайте начнем с того, что Бог остается праведным. И более того, если бы не жертва Иисуса Христа, если бы не смерть Иисуса Христа, у нас не было бы возможности, в принципе, не было бы возможности приходить к Богу, обращаться к Богу. Даже люди, вот мы не вполне это понимаем, как это было, но даже люди в Ветхом Завете приходили к Богу через смерть Иисуса Христа. Только для них смерть Иисуса Христа еще относилась к будущему. То есть они смотрели вперед, они смотрели в будущее, они видели грядущую жертву Иисуса Христа. Помните, как Спаситель говорит: «Авраам видел день мой и радовался». И мы не понимаем, как это. Читая книгу «Бытие», я не могу понять, как это Авраам видел день Христа и радовался. Вот. Но они каким-то образом, по крайней мере, вот святые Ветхого Завета, каким-то образом в этот грядущий день могли заглянуть. Значит, что здесь получается? Мы, как грешные люди, сами по себе не можем прийти к Богу. Хотите аналогию? Пожалуйста, сын, который тут только что серьезно обидел кого-то из своих родителей, не может просто прийти и сказать: «Мам, пап, дай конфетку», как будто ничего не произошло. А должно быть примирение, должно что-то произойти. Вот есть, конечно, люди, у которых это как, я не знаю, как особенность характера, что ли, только такая странная особенность характера. Я полагаю, что вы видели таких людей, с ними очень тяжело бывает. Это люди, которые тебя могут обидеть или сказать, или сделать гадость, а потом к тебе приходят, как будто ничего не произошло. Они даже не заметили этой гадости, ну или сделали вид, что не заметили. Так вот, с Богом так не получается. Мы не можем обратиться к Богу просто так, просто по личной инициативе, именно потому, что мы грешны перед Богом, потому что грех отделяет нас от Бога. Теперь что дальше? А дальше Иисус Христос совершил вот эту жертву, принес эту жертву, Он принес самого Себя в жертву за наш грех. И поскольку эта жертва принесена, мы имеем путь к Богу, у нас открыт путь к Богу. Вот дальше вот это служение Иисуса Христа как ходатая. Понимаете, какая штука? Божья праведность-то остается. Высокая планка Божьей праведности, ее никто не отменял. Она есть. И сейчас была бы, если бы не Христос, была бы та же проблема. Как мы можем прийти к Богу? Как мы можем обратиться к Нему? При том, что Бог-то праведен, а мы-то остаемся грешными. Но Христос встает как Бог и человек. Да, Он на 100% Бог и на 100% человек. Он идет от нашего имени к Богу. Почему Он может это сделать? Он может это сделать по нескольким причинам. Во-первых, потому что Он взял на Себя наш грех. Вот этого барьера, который был раньше, и который мешал нам обратиться к Богу, этого барьера уже не существует, а благодаря действию Иисуса Христа. Он взял этот грех на Себя, и мы приняли то спасение, которое Он нам дает. Во-вторых, потому что Он полностью Бог. Ему не надо приходить за нас в строгом смысле к Богу. Мы можем сказать, что Он приходит к Богу Отцу, да. Но вот Ему не надо приходить к Богу, потому что Он и сам Бог. И Он Бог совершенный. Ну, другого не бывает, да, несовершенного Бога просто не бывает. И третья вещь, третий момент, который здесь важен, почему Он может приходить за нас как ходатай, потому что Он и полностью человек, то есть Он может идентифицироваться с нами, Он может отождествиться с нами, да, Он и идентифицировался с нами, когда пришел на эту землю. Он полностью человек, но при этом без греха. Вот Он может пересечь эту пропасть, разделяющую Бога и человека. Приведу вам пример. Представьте себе, пожалуйста, два народа, которые находятся в очень тяжелом состоянии, у них серьезная проблема в их взаимоотношениях. Представьте себе, пожалуйста, что или ладно, два народа, или две семьи, две группы людей. Вот представьте себе, что есть какой-то человек, который принадлежит и к тому, и к другому народу, и к той, и к другой группе. Он понимает и ту, и другую группу. И он приходит от имени одной группы к другой для того, чтобы стать вот этим мостиком. Но эта аналогия, которую я только что привел, на самом деле не может полностью отобразить всю ситуацию. Потому что Иисус Христос, вот в отличие от моей аналогии, да, в моей аналогии у меня получается здесь две равных группы. Мы не говорили, что одна из них больше другой. Но Иисус Христос пришел от творения к Творцу. Он от имени творения обращается к Творцу. А есть понятие Божьей милости, но есть понятие Божьего гнева также. Так вот, глядя на нас, Бог Отец видит кровь Иисуса Христа, покрывающую наши грехи. Вот в этом смысле Христос пришел как ходатай за нас. Мы молимся Христу, и Христос обращается с этой молитвой к Богу Отцу. Почему важно лично с Ним говорить? Почему важно открываться Ему? Да потому что Он нас знает, Он нас понимает. Он прошел наш путь, Он пришел на землю для того, чтобы мы с вами могли войти в небеса. И опять вот это ощущение, вот эта важность ходатайства, она ведь есть в каждом человеке. Это не только то, что есть в Библии, а это то, что проявляется снова и снова в реальной жизни. Потому что Библия – это и есть описание подлинной реальной жизни, не только земной, но и небесной. А в земной жизни мы можем услышать, а порой даже сказать фразу: «Слушай, ты там замолви за меня словечко». Вот это и есть ходатайство. Христос не просто замолвил за нас словечко, Христос отдал за нас свою жизнь, Христос отдал, пролил за нас свою кровь. Вот это важная история, когда мы говорим о ходатайстве. Я понимаю, что немножко такое уже устаревшее или устаревающее слово, но так оно и есть. Наталья Павлюкевич напоминает нам послание к евреям, 11 глава. «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Да, прости, так оно есть. Давайте мы возьмем буквально минутку перерыва и через буквально минутку продолжим здесь в эфире по страницам Библии.
От бытия до откровения, от корки до корки, с начала до конца, вся Библия. Каждая книга, каждая глава, каждый стих. Читаем, размышляем, обсуждаем, делаем выводы в уникальном путешествии по страницам Библии.
Да, спасибо, коллеги. Ну вот, здоровье – такая удивительная вещь. Очень важно, чтобы оно было. Когда его немножко нет, ну, тогда нужно немножко помощи. Вот это вот так оно устроено. Послание к евреям, 11 глава, вот это напоминание о вере как об уверенности в невидимом. Мы еще к этому подойдем. И это, кстати говоря, отвечает отчасти на вопрос или на комментарий, который прислал слушатель с ником «Свет Конец». Он пишет: «Живого Христа видели последний раз 2000 лет назад. О чем вы?» И дальше он пишет о том, что Иисуса Христа не видел никто. А мы можем знать, пишет он, только о Христе, о Христе. Самого Христа из вас не видел никто. Тут я бы мог начать, вы знаете, с чего? Вы знаете, я вас тоже не видел, свет конец. Я вас тоже не видел, я не знаю даже, как вас зовут. Ну и что теперь? Я вас не видел по плоти. Сейчас отвечаю на ваше письмо, и я не сомневаюсь, что вы существуете. Хотя, конечно, имя у вас какое-то другое, но вы предпочитаете оставлять его в тайне. Ну ладно, что же делать? Ну, предпочитаете и на здоровье. Вот, что же касается живого Христа. Интересно, что апостол Павел говорит о себе. Он говорит: «Я знаю Христа не по плоти». Он знал Христа воскресшего. Он знал Христа, который явился ему на пути в Эммаус. Он тоже признавался, что не был свидетелем земного служения Христа. Кстати, это не помешало ему, между прочим, стать одним из апостолов. Он не видел Христа на земле, в земном служении, но при этом он стал одним из апостолов. А, да, мы можем согласиться, и ну, было бы странно не согласиться, что вот так, как я, допустим, видел нашего коллегу Яна Латышинского, я Христа не видел. Ни один из наших слушателей, зрителей, я думаю, так его не видел. Однако я не могу согласиться со второй частью вашего письма, вашего комментария. Вы говорите о том, что мы знаем только о Христе. Понимаете, можно читать Евангелие и знать о Христе. Но можно также знать Христа и видеть, как Он проявляется в нашей жизни. Я чувствую, я испытываю, я понимаю, как Христос проявляется, как Он действует в моей жизни каждый день. Вот это важно. Да, мы, и опять кто-то из вас скажет, что верующие люди ненормальные. Наверное, в чем-то ненормальные. Хотя я думаю, что это и есть нормальность, подлинная, настоящая нормальность. Да, мы общаемся с Богом, да, мы общаемся со Христом. И для нас это важно. Мы слышим, что Он говорит нам в Его Слове. Мы обращаемся к Нему в молитве. Мы слышим, как Он отвечает на наши молитвы. Так что мы знаем, конечно, не только о Христе, мы знаем Христа. Более того, понимаете, просто знание о Христе никак не помогает нам в нашей жизни. Оно не помогает нам меняться. Оно не помогает нам в трудную ситуацию. Если я знаю о том, что кто-то есть сильный, кто может помочь, но я не обращаюсь к этому человеку, имеющему возможность помочь. Я знаю о нем, но я не знаю его. Мы же христиане. В христианской жизни, конечно, знаем Иисуса Христа. И это важно, и это серьезно. Наталья Пыжук напоминает нам о начале Евангелия от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И дальше Наталья пишет интересную вещь, я не могу здесь не прокомментировать. Наталья пишет, это рациональное Слово. И стало Слово плотью, и обитало с нами. Это практическое Слово. А правильно ли так мыслить? На самом деле, такие комментарии есть. Я в данном случае вам очень и очень посоветую послушать первые две программы по Евангелию от Иоанна. Вы легко их можете найти в нашем архиве программ. Потому что там мы на эти вопросы отвечали. Это было очень давно. Я сейчас так пытаюсь сообразить. Ну да, года три назад, а то и больше. Мы с вами читали Евангелие от Иоанна. Явно уже больше. Вот цикл по страницам Библии идет довольно долго. Теперь, что здесь происходит в первых пяти стихах Евангелия от Иоанна? Понимаете, какая штука? Есть греческое понимание «логос» – «слово». Есть еврейское понимание «давар» – «слово». Действительно, часть комментаторов говорят о том, о чем говорите вы. «Логос» – это не только рациональное понимание. «Логос» – это еще и упорядоченность. А «логос» – как порядок этого бытия. Как то, что, ну да, рационально, в том плане, что есть рациональные связи, есть некая системность. Вот. И греческое понимание действительно указывает на это. Но все-таки у Иоанна нечто большее. И вот почему. Ведь вот это в начале звучит на самом деле в трех книгах Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна, это первое послание Иоанна о том, что было в начале. И самое простое, но самое важное – это книга «Бытие». «Вначале сотворил Бог небо и землю». Собственно, слово, книга «Бытие» как раз и называется «Барашит», то есть «вначале». Так вот, Иоанн как бы опирается на то, что было сказано когда-то в книге «Бытие». И смотрите, что получается. Это не просто греческое рациональное слово – это не просто, как порою трактуют, и правильно трактуют, потому что я думаю, это мысль тоже здесь есть, потому что Иоанн многозначен в том, как он пишет. Так вот, мысль о том, что это объяснение Бога. То есть Христос объяснил Бога. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, Он явил. Вот Он явил, Он объяснил Бога. Да, это, конечно, есть. Это понимание здесь абсолютно присутствует. Но ведь есть нечто большее. Брашит вначале сотворил Бог небо и землю и сказал Бог, сказал слово. Это начало книги Бытие, это творение. Это инструментальность слова, ну, то есть использование слова в качестве инструмента Божьего творения. Бог сотворил словом. И вдруг Иоанн, такой еврейский рыбак, который, конечно, с книгой «Бытие» знаком. Тут можно спорить и выяснять по поводу того, насколько он знаком с какими-то премудростями и тонкостями закона Моисеева. Я думаю, кстати, что тоже что знаком, но с этим поспорить могут. А вот с тем, что Иоанн был знаком, хорошо знаком уж с началом книги «Бытие», с этим спорить нельзя. Но любой с этим был знаком. И вот смотрите, что здесь происходит, и что делает Дух Святой через Иоанна. «Бытие» начинается разговором о том, как словом Бог сотворил мир. Словом, да? Помните, два. А Евангелие от Иоанна начинается с того, что Слово Божие пришло в мир. Вот вам это еврейская грань, вот вам это понимание. Слово, которым Бог сотворил мир, пришло в мир. Теперь следующий вопрос. А почему оно пришло в мир и зачем оно пришло в мир? Оно пришло потому, что после первой главы книги «Бытие» и после второй была и третья, и в мир, сотворенный Богом, пришел грех. Пришло это падение, да, вот грехопадение, и это падение мира в результате греха Адама и Евы. И необходимо было воссоздать. Необходимо было на уровне человека создать нечто новое. Нужно было искупить падшее. Нужно было преодолеть ту проблему, которая возникла после грехопадения человека. И вот как Бог своим словом сотворил мир, так Бог словом живым и пришел для того, чтобы искупить этот мир. Вот параллель между словом «давах» и как тем инструментом, который Бог использовал в творении, и словом «логос», словом «живым», Иисусом Христом. Вот я на самом деле здесь только чуть-чуть прошелся по кромке той глубины, которая есть и которая за вашим вопросом, за вашим комментарием. Поэтому, конечно, отчасти да, и вот эта история про рациональное и живое, но это нечто большее, потому что в Ветхом Завете уже оно было живое, ну а вот уже Бог творил через свое слово. Наталья Васильева пишет: «Многие в нашем мире делают те или иные действия из-за страха. Это очень печально». Страх разный бывает. Иногда страх бывает нужный. Проблема в том, что мы перестали бояться того, чего действительно нужно бояться. Мы перестали также стыдиться того, чего действительно нужно стыдиться. Помните третью главу книги «Бытие»? Вот Адам говорит о том, что они убоялись. Почему? Они убоялись, потому что были наги. Они не убоялись, потому что только что согрешили. Они не убоялись, потому что ослушались Бога. Они не убоялись, потому что вкусили от этого дерева. Вот он убоялся, потому что он наг. И они стали этого стыдиться. Проблема в том, что вот это переосмысление произошло. Действительно, Бога можно и нужно бояться. Только у нас в нашем греховном мире и страх оказался искаженным. Так вот, Христос, спасая нас, даруя нам искупление, восстанавливает и наше понимание вещей. Мы начинаем, когда Дух Святой действует в нас, мы начинаем, например, бояться согрешить. Мы понимаем, ну или, по крайней мере, начинаем понимать, что такое страх Божий. Петр нам желает мира Божьего. Всем спасибо вам. Людмила Карпова также нас благословляет и пишет нам милости, добра и любви от Господа. Анна также поддерживает эти пожелания и благословения. Вот, Игорь Феденков: да, читаем Библию, да, изучаем Библию и будем этим заниматься для того, чтобы познавать Господа. Ну, собственно, давайте этим и займемся. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и снова обращаемся к Тебе сейчас. Мы молим Тебя, наставь нас, научи нас. Открой нам силу свою святую. Открой нам Твое Слово. Открой нам то, что Ты хочешь нам показать сегодня. А покажи нам, Господи, что значит Твое действие для нас. Да будет честь и слава, и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наше путешествие продолжается. Мы с вами в послании к евреям. Мы с вами сегодня открываем 9 главу послания к евреям. И перед нами новый раздел. Он начинается как раз здесь, в 9 главе. И я скажу вам, что это уже далеко не духовное молоко. Это уже совершенно реальная твердая пища. Здесь не про церемонии, не про какие-то методы или способы, или, говоря современным языком, программы. Это про поклонение, про богопочитание, про подлинное богослужение. В первых 10 стихах мы читаем про новое святилище, которое лучше прежнего. И дальше, начиная с 11 стиха, мы читаем о лучшей и высшей жертве. И сразу же перед нами предстают два служения, которые противопоставлены друг другу. Одно из них – это служение левитов, служение земной скинии, то, что было в Ветхом Завете. Ну а центром другого служения стала небесная скиния. Это та самая скиния, в которой и служит Иисус Христос. И вот она и есть подлинная, настоящая. Давайте прочитаем первый стих 9 главы, и я сразу хочу обратить ваше внимание на нечто важное. «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное». Обратите, пожалуйста, внимание на слова, которые здесь использованы. Слово «богослужение», пожалуй, можно переводить так же, как «поклонение», «богопочитание». Ну а святилище земное – это святилище, происходящее из нашего мира. Оно создано из материалов нашего мира, земных, доступных материалов. Бог дал его размеры, и был определенный ритуал, который совершался в этом святилище. И в этом смысле святилище и было земным. Однако оно будет противопоставлено святилищу небесному, святилищу, которое и находится в небесах. Читаем сразу второй стих. «Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза и предложение хлебов, и которая называется Святое». Еще раз обращу ваше внимание, что в качестве иллюстрации здесь автор послания к евреям ничего не говорит о храме, который построил Соломон. Не говорится здесь также и о храме, который был восстановлен после возвращения израильтян из плена. Не говорится, конечно, и о храме Ирода. Ну, кстати, нет, все-таки некоторые упоминания там есть, потому что говорится о том, что священники продолжают свое служение, они продолжают служить у жертвенника, и служат они именно в этом храме, храме, который построил Ирод Великий. Однако же в богословском смысле, когда речь идет о прототипе, автор говорит уже не о храме. Он говорит о той простой структуре, которую Бог дал Моисею в пустыне. И там действительно было святилище, созданное из материалов этого мира. И в святилище были определенные предметы. Прежде всего, там был светильник и стол и хлебопредложение. Ну и дальше, за завесой, находилось святое святых. Читаем об этом в стихах с 3 по 5. За вторую же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. А над ними херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. И вот это, друзья мои, очень важный фрагмент Священного Писания. Во-первых, мы видим противопоставление между этой скинией и скинией в небесах, по которой она и была сделана. Бог фактически показал Моисею чертеж, и этот чертеж и был воспроизведен. Ну а подлинник находился не на земле. Подлинник, как мы уже сказали, находился на небесах. И скиния в пустыне была сделана из материалов этого мира, и она во многом была ниже, чем скиния небесная. Однако она была местом поклонения. Это же слово «поклонение» используется и в шестом стихе. Оно также переводится здесь как «богослужение», но может переводиться и как «поклонение». Я прочитаю шестой стих. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение». И хочу обратить ваше внимание на одну очень важную вещь. Речь идет о настоящем поклонении. Нет, друзья, не просто о церковном богослужении, выстроенном по какому-то сценарию. Да, сценарий на самом деле все мы так или иначе выстраиваем, и практически в любой церкви существует сценарий богослужения, неважно, признаем мы это или нет, он всегда существует. Речь идет не о том, но здесь речь идет о том, когда происходит настоящее поклонение. И это поклонение приводит нас в присутствие Христа. И мы можем поклоняться, восхищаясь Его достоинством. Мы поклоняемся Богу, который достоин принять силу и славу и честь. Господь достоин поклонения. Ну и более того, подлинное поклонение приводит к настоящему практическому служению. Если мы поклоняемся, то мы и служим. Помните, как Господь Иисус ответил сатане во время искушения в пустыне? Как всегда, он цитирует Священное Писание. И вот он цитирует слова: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Понимаете, любое настоящее поклонение побуждает и к служению тоже. И не надо упрашивать людей поучаствовать в практическом служении, если они уже участвуют в настоящем поклонении Христу. Потому что подлинное поклонение приводит и к служению. Многие из нас, служителей, занимаются тем, что упрашивают людей сделать что-то для Господа. Например, упрашивают жертвовать, упрашивают преподавать в воскресной школе, упрашивают ходить на посещение, упрашивают поучаствовать в подготовке тех или иных мероприятий, упрашивают петь. Но знаете, подлинное поклонение приводит к служению. Всегда, если это поклонение настоящее, то будет и служение. Значит, возможно, порой нам просто не хватает настоящего поклонения. Церковь перестает быть местом поклонения, а становится неким конвейером служения. И вот тогда людей действительно упрашивать приходится, потому что никому не хочется работать вот на таком конвейере. Но смысл настоящего поклонения прежде всего в том, чтобы воздать хвалу, славу, честь, высказать восхищение, обращаясь к нашему Господу Иисусу Христу, к нашему Спасителю. И уже это само по себе есть начало служения. И это приводит также к практическим шагам повседневной жизни. Человек, поклоняющийся Богу, захочет сделать что-то для Бога и других верующих людей. И вот именно тогда мы засучиваем рукава и начинаем трудиться для Бога. И начинается это все с поклонения. Скажу также, что подлинное поклонение возможно лишь через Иисуса Христа. Ведь ритуал древней скинии не мог привести людей в присутствие Божие. В святое святых имел право входить только первосвященник. По сути, святилище представляло собой просто деревянную структуру длиной 30 локтей и шириной 10 локтей. Но это 15 на 5 метров примерно. Высота святилища составляла 10 локтей. Святилище делилось на две части. Было, собственно, святилище, и в нем находились некоторые предметы: стол хлебов предложения, золотой подсвечник, золотой жертвенник. Ну а в святое святых, куда входил первосвященник, в том месте, которое было за завесой, находились еще два предмета. Во-первых, ковчег завета. Это, по сути, был ящик из ценного и дорогого дерева гофер. Он был позолочен снаружи и изнутри. На этом ящике была богато украшенная крышка, называвшаяся местом умилостивления. И поверх крышки были установлены херувимы. Они смотрели как бы сверху вниз, на ковчег. И именно эту крышку окроплял кровью первосвященник в день Йом-Кипур. Именно поэтому она называлась местом умилостивления. Ведь Господь сказал в книге Левит, что без пролития крови нет отпущение греха. Я думаю, все это вы хорошо помните, потому что мы об этом говорили в связи с книгой «Исход» и книгой «Левит». Мы также говорили об этом недавно, читая послание к евреям. Но если вы внимательно слушали 4 стих 9 главы послания к евреям, то вы обратили внимание на то, что что-то важное изменилось. Я прочитаю еще раз 3 и начало 4 стиха. «За вторую же завесу была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета». Что же это за золотая кадильница, которая вдруг появляется в Святое Святых? Это, друзья мои, золотой жертвенник, о котором мы уже говорили. Но ведь мы с вами помним, что он в святилище, он не был в Святая Святых. Как же он туда попал? Как он попал за эту завесу? Почему он там? Ну, начнем с того, что завеса к тому времени уже удалена. Завесы этой больше нет. Эта дорогая, расшитая завеса указывает на Иисуса Христа. Конкретнее, эта завеса указывает на его жизнь. Делали эту завесу из дорогой египетской льняной ткани. И на этой завесе вытканы херувимы. И она указывает на человеческую природу Иисуса. И вот когда он умер на кресте, он отдал свою жизнь. И завеса эта разорвалась надвое. Причем разрыв этот шел сверху вниз. Это Бог сам разорвал эту завесу. Таким образом, путь к Богу теперь открыт. Потому что Иисус открыл собой этот путь. «Никто не приходит к Отцу, иначе как через меня», — говорит он. И разодравшаяся завеса замечательно иллюстрирует эти слова и показывает открывшийся путь. Теперь мы можем непосредственно войти в присутствие Божие. Потому и жертвенник теперь описан как находящийся в Святое Святых. Однако здесь есть еще одна важная богословская деталь. Помните, что Аарон один раз в год проходил с жертвенной кровью мимо этого жертвенника. При этом он брал угли с этого жертвенника, где возносились благовония, и входил с этими углями в Святая Святых. Подробнее об этом в книге Левит, 16 глава, 12 и 13 стихи. Давайте прочитаем. «И возьмет горящих углей в полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелкоистолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». Итак, первосвященник входит с этими углями за завесу. Он как бы переносит эту кадильницу, этот золотой жертвенник, за завесу. Но потом он возвращается обратно. И кадильницу эту, или жертвенник этот, он также возвращает обратно. И так повторяется каждый год. Но сегодня у нас есть великий первосвященник. Он наш великий ходатай. И он всегда у золотого жертвенника в небесах ходатайствует за нас с вами. Его молитвы всегда услышаны. Так что он и внутри, и снаружи. И мы с вами можем приходить к нему с молитвой. Именно об этом говорит апостол Павел, когда замечает, что теперь, оправдавшись верою, мы имеем и доступ к Богу в Иисусе Христе. И вот это очень интересный и очень важный практический момент.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше автор послания к евреям говорит о том, что находится в ковчеге. Во-первых, там золотой сосуд с манной. Он указывает на сегодняшнее служение Иисуса Христа, питающего нас своим словом. Ведь именно Он, Иисус Христос, хлеб жизни или Слово живое. И практический вопрос к каждому из нас состоит в следующем. Продолжаем ли мы пребывать во Христе и питаемся ли мы Божьим Словом? Дальше упоминается расцветший жезл Аарона. Он указывает на смерть и воскресение Иисуса Христа, потому что этот жезл был безжизненным, но он наполнился жизнью. И были там также стол и хлебопредложения. Они указывают на то, что Господь Иисус Христос исполнил весь закон. И все это представлено нам здесь как подлинное богослужение или подлинное поклонение. Да, это и есть подлинное поклонение. Давайте еще раз прочитаем 6 стих и сразу вместе с ним 7 стих 9 главы послания к евреям. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Как мы уже говорили, речь идет о великом дне умилостивительной жертвы. Это Йом-Кипур. Это высший день в жизни израильского народа. Это день, когда первосвященник входит в святая святых за народ. И на основе этого Бог принимал этот народ еще на один год. Ну а наш великий первосвященник вошел за завесу, в святое святых, в присутствие самого Бога. Вошел и остался там. И он будет там, пока мы находимся в этом мире. И вот когда он оттуда выйдет, он вернется за нами, за своим народом, за теми, кто стал частью церкви, тела Христова. И все это сделано для того, чтобы и вам, и мне было совершенно очевидно присутствие Иисуса Христа. Началось ли ваше утро сегодня с Христа? Общались ли вы с Ним? Наш мир – это постоянная круговерть. Некоторые, правда, скажут «постоянная мясорубка». Я с этим не соглашусь. Но круговерть – это точно. Мы начинаем каждое утро с забега. Так вот, можете ли вы сказать, что Иисус Христос сегодня вместе с вами? Вот это и есть самое главное. И если Он с вами, то вы будете Ему поклоняться. И вам уже не надо идти в церковь, чтобы петь словословие. Вы можете петь словословие где угодно. Однако, конечно, при этом Он будет вас побуждать, чтобы вы не оставляли своих собраний, потому что они всем нам необходимы. И Он приходит к Божьему народу и встречается с нами. В это время постоянной круговерти чрезвычайно важно совместное поклонение Божьего народа. Однако при этом вы можете поклоняться Ему лично, где угодно и когда угодно. Хоть дома, хоть на учебе, хоть на работе, где бы вы ни находились. Только чтобы это было в духе и истине. Где бы мы с вами ни находились, очень важно, чтобы мы изливали свои сердца в поклонении и прославлении Его святого имени. Великий первосвященник Иисус Христос вошел ради нас за завесу. И сколь же это лучше той ветхозаветной жизни, когда первосвященник входил за завесу, но скоро оттуда возвращался. И, кстати, он торопился вернуться, он старался не проводить слишком много времени за завесой, потому что всегда была опасность, что он сделает что-то не то и не так, и тогда Бог поразит его смертью. Более того, к ноге первосвященника привязывали цепь. Знаете зачем? Для того, чтобы его вытащить из святая святых, если во время жертвоприношения Бог его умертвит, потому что он сделал что-то не так. Однако наш первосвященник вошел за завесу и остался там. И в этом великая слава. Он сейчас в присутствии Божьем за вас и за меня. Давайте сейчас забежим немножко вперед и прочитаем послание к евреям, 9 глава, 24 стих. «Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Моисей когда-то просил Бога показать его лицо, но Бог сказал «нельзя». Ну а сегодня у нас с вами есть первосвященник, который смело входит в Божие присутствие, пред Его лицо. И сегодня наше поклонение не в том, чтобы исполнять определенные ритуалы. Мы не поклоняемся, зажигая свечи или сжигая благовония, или делая себе небольшой жертвенник. Мне как-то объясняли, что свечи в церкви нужны, чтобы помочь людям в поклонении, помочь сконцентрироваться на Боге. Ну, послушайте, если вам нужна такая помощь, то вы не поклоняетесь Ему. На самом деле церковные традиции, церковная атрибутика – это очень большой и серьезный вопрос. Есть церкви, есть общины, где принято зажигать свечи. Церкви, общины, где принято, чтобы все было вот именно так, а не по-другому. И мы понимаем, что для человека, который вырос в такой традиции, именно это поклонение будет, ну скажем так, самым привычным. Но не затмевают ли для вас ваши традиции подлинного поклонения? Представьте себе, что у вас нет возможности сейчас соблюдать вашу традицию. Представьте себе, что все изменилось. Вы оказались там, где соблюдение традиции этой в принципе невозможно. Сможете ли вы поклоняться Богу? Конечно, речь идет не только о свечах. Представьте себе, что нет вашей любимой группы поклонения. Как-то одна девушка рассказывала мне: «Я вот когда эти ребята славят Бога, я вот когда эти ребята ведут поклонение, тогда я могу поклоняться, и тогда так круто, так замечательно. Ну, а вот без них как-то ничего не получается». Представьте себе, что нет этих ребят. Представьте себе, что вообще никого нет. Никого, кроме Христа. Теперь послушайте вопрос, который может показаться вам парадоксальным. Готовы ли вы поклоняться Христу, когда рядом нет никого, кроме Христа? Сегодня во многих наших церквях поклонение переросло либо в традицию, либо в концерт. Так вот, готовы ли вы поклоняться, если не будет ни традиции, ни концерта? Готовы ли вы поклоняться, если будет только Он один, через Которого и ради Которого все и есть? Для многих иудеев во времена написания послания к евреям жизнь была очень-очень непростой. Вот есть храм, можно прийти и поклониться Богу, но скоро этого храма не будет. И вот тогда вопрос уже будет стоять не о месте поклонения и даже не о способе поклонения. Вопрос будет стоять тогда о смысле и содержании подлинного поклонения. Вот об этом как раз и есть 9 глава послания к евреям. Об этом же мы узнаем и в земном служении Иисуса Христа. Помните, как самарянка спросила Христа, где поклоняться Богу, на этой горе или в Иерусалиме? Есть ритуал на горе Герезим и есть в Иерусалиме. Но помните, что ответил Спаситель? Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 и 24 стихи. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Люди на меня порой обижаются за такие замечания. Но знаете, если вам действительно серьезно нужны все эти напоминания, то вы не поклоняетесь Богу сегодня. Моя молитва о том, чтобы каждый из нас ощутил сладкое благоухание Его присутствия. Не обонянием, конечно, а сердцем, душою, разумом. Я хочу осознавать сладость Его присутствия, ходить в свете Его Слова, наполняться реальностью общения с Ним. Я молюсь об этом и о себе, и о вас, чтобы мы познавали Его реальность. Как же нам важно сегодня приходить в присутствие Иисуса Христа, нашего великого первосвященника, того, кто служит в лучшем святилище, чем святилище земное. И пусть поклонение станет для нас реальностью. Поклоняйтесь Ему, ощущайте Его великое присутствие, прибудьте в общении с Ним. А мы с вами продолжим в следующий раз. Пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.